Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Огюст Роден. Искусство. Ряд бесед, записанных Полем Гзелем. Предисловие. Вблизи Медона, в маленькой деревушке Вальфлёри, раскинулась на холме группа живописных построек. Сейчас же догадываешься, что они принадлежат художнику. Так они ласкают глаз. И действительно, здесь поселился Огюст Роден. Дом его в стиле Людовика XIII из красного кирпича и серого камня с высокой острой крышей. Рядом с домом большое круглое здание с портиком на колоннах. В этом здании помещались произведения Родена на Всемирной выставке 1900 года, и оно так полюбилось ему, что он перенес его в Медон и устроил там свою мастерскую. Немного поодаль, у самой кручи, виднеется замок XVIII века. По-настоящему только фасад замка. Виден прекрасный портал с решеткой из кованого железа и над ним треугольный фронтон. Эти разнообразные постройки рассыпаны среди идиллического сада. Трудно найти в окрестностях Парижа более пленительный пейзаж. Местность сама по себе живописна, а утонченный вкус художника, 20 лет работающего здесь, сделал ее еще прекраснее. В прошедшем году, гуляя с Роденом под сенью деревьев его прелестного сада, в светлый майский вечер я высказал ему желание записать его взгляды на искусство. Он улыбнулся. «Что вы за чудак?» — воскликнул он. «Неужели вы еще интересуетесь искусством? Ведь это совсем не современно. В наше время художники и любители искусства вроде ископаемых. Представьте себе мегатериумы или диплодокуса, гуляющих по улицам Парижа. Вот впечатление, которое мы производим на наших современников. Наш век — век инженеров и заводчиков, художникам нет в нем места. В нынешней жизни все стремится к полезному. Все направлено на улучшение материальных условий. Наука ежедневно изобретает новые приемы питать, одевать и перевозить нас. Она дешево производит плохие продукты, чтобы доставить все большему числу людей низкопробные наслаждения. Правда, в то же время совершенствуется все, что служит к удовлетворению наших потребностей. Но где же духовное начало? Где мысли, мечты? До них никому дела нет. Искусство погибло. Искусство есть созерцание. Это удовлетворенность духа, проникающего природу и отгадывающего и в ней духовное начало. Это восторг ума, который разбирается во Вселенной и воссоздает ее, озаряя сознанием. Искусство – высочайшее призвание человека. Но в наши дни люди полагают, что могут обойтись без искусства. Не хотят больше вдумываться, созерцать, грезить, ищут только физических наслаждений. Возвышенные и глубокие истины никого не затрагивают. Было бы чем удовлетворить телесные вожделения. Современное человечество порабощено животными инстинктами. На что ему художники? Искусство немыслимо без вкуса. Вкус — улыбка человеческой души на самых обыденных предметах, на домашнем обиходе и на обстановке. Вкус — изящество мысли и чувства во всем, что служит человеку. Но кто в наше время испытывает потребность обставить себя со вкусом? Когда-то в старой Франции искусство было везде. Последний буржуа, даже крестьянин, окружал себя вещами, приятными глазу. Стулья, столы, кухонные утвари, кувшины. Все было красиво. А в наше время искусство изгнано из повседневной жизни. Наш лозунг «Полезное не должно быть красивым». Все уродливо, все сфабриковано наскоро, без изящества, тупоумными машинами. Художник — это враг. А вы, милый Гзель, хотите записать мечты художника? Дайте на себя посмотреть. Поистине вы необыкновенный человек. «Я прекрасно знаю, — сказал я, — что в наше время искусство мало кого интересует. Но я хочу, чтобы эта книга была протестом против нынешних веяний. Я хочу, чтобы ваш голос пробудил наших современников, чтобы они поняли, какое творят преступление, пренебрегая лучшей частью нашего национального достояния — безграничной любовью к искусству и красоте». «Да услышат вас боги», — промолвил Роден. Мы идем вдоль мастерской. Под перистилем собрано несколько образцов античной скульптуры. Небольшая полузавершенная весталка красуется против важного оратора в тоге, а неподалеку от них Амур горцует на морском чудище. Среди этих фигур возвышаются две прелестные коринфские колонны с розовыми мраморными стволами. Вся коллекция говорит о благоговейном отношении хозяина к Греции и Риму. У глубокого бассейна дремлют два прекрасных лебедя. Завидя нас, они вытягивают свои длинные шеи и злобно шипят. «Какая глупая птица, лебедь!» — говорю я. «Ее линии умные, и этого достаточно», — возражает, смеясь, Роден. По временам сквозь деревья виднеются небольшие круглые мраморные жертвенники, украшенные гирляндами и бюкранами. В беседке, увитой легкой зеленью сафоры, молодой митра без головы закалывает священного быка. На перекрестке Эрос спит на львиной шкуре. Сон победил победителя диких зверей. «Не кажется ли вам, — спросил Роден, — что зелень — самая подходящая рамка для античной скульптуры? Разве не скажешь, глядя на маленького спящего Эроса, что он — божество этого сада? Его пухленькое тело точно сродни прозрачной роскошной листве. Греческие художники так любили природу, что их произведения купаются в ней, как в родной стихии». Заметьте этот ход мысли. Обыкновенно статуи служат украшением для сада. Роден же находит, что сад служит украшением для статуи. Для него все должно подчиниться природе, которая бесконечно совершенна. Греческая амфора из розовой глины покоится на земле, прислоненная к кусту буксуса. Она, вероятно, веками спала на дне морском. В нее врезались тонким кружевом прелестные веточки кораллов. Она будто случайно брошена, а между тем, как нельзя более, здесь уместно. Естественность — последнее слово искусства. Дальше нам попадается изящный торс Венеры. Грудь ее прикрыта платком, завязанным на спине. Невольно думаешь о каком-нибудь Тартюфе, стыдливо прикрывающем прелести, до которых он слишком падок. Такие предметы уязвляют душу, и на ум приходят грешные мысли, Мольер. Но Роден, конечно, не из породы Тартюфов. Он сам объясняет мне, в чем дело. Я прикрыл грудь этой статуи, потому что она хуже остального. Он отпирает калитку, и мы выходим на террасу, где он выстроил тот фасад, о котором была речь. Вблизи архитектурные линии еще благороднее. 8 ступеней ведут к монументальному портику. Фронтон покоится на колоннах, и на нем изваяна Фемида, окруженная амурами. «Когда-то, — сказал мне Роден, — этот чудный замок стоял на склоне соседнего холма. Я часто любовался им, проходя мимо. Потом какие-то аферисты купили землю и сломали его». Глаза его метнули молнии. «Вы не можете себе представить, с каким ужасом я смотрел на это преступление. Сломать это великолепное здание! Мне казалось, что эти злодеи режут на куски прекрасную непорочную девушку». «Прекрасную девушку». Роден произносит эти слова с глубоким благоговением. Так и чувствуешь, что для него упругое белое тело молодой девушки — последнее слово творения, чудо из чудес. «Я попросил этих святотатцев, — продолжает он, — не разбрасывать материалов, а продать их мне, и велел перенести камни сюда и кое-как собрать их. К несчастью, вы видите, что я успел возвести всего одну стену. Действительно, чтобы доставить себе немедленно высокое художественное наслаждение, Роден не пошел по обычному логическому пути. Он не возвел одновременно всех частей здания, а ограничился одним фасадом. Через решетку входной двери виднеется только утрамбованная земля и ряды сложенных камней, которые намечают будущий план постройки. Замок для глаз. Замок художника. Поистине, бормочет Роден, эти старые архитекторы были настоящими людьми, особенно в сравнении с их недостойными преемниками. С этими словами он увлекает меня в ту сторону, откуда лучше виден каменный фасад. Посмотрите, говорит он, как стройно этот силуэт вырезывается на серебристом небе, и как смело он властвует над красивой долиной у наших ног. И вот он погружается в экстаз. Влюбленным взором он обнимает постройку и пейзаж. Перед нами расстилается необозримое пространство. Вот Сена. Она быстро несется к массивному Северскому мосту, образуя серебряную петлю. Ряд высоких тополей отражается в ней. Дальше белая колокольня Сен-Клу прислоняется к изумрудному холму, а там голубоватые высоты Сюрена и Мон-Валерьяна, подернутые сказочной дымкой. А направо колоссальный Париж до самого неба раскидывает узор своих неисчислимых домов, таких крошечных издали, что, казалось бы, они поместятся на ладони. Париж — великое чудовищное видение, гигантское горнило, в котором без устали и без разбора кипят радости, страдания, живые силы, лихорадочное стремление к идеалу.